тема. У нас шестой урок по программе системы Рокфеллера. Будем разбирать персональные стратегии достижения цели. Иван, расскажи, пожалуйста, какая инсайдерская информация была за неделю, как съездил на Big Money, что нового узнал? Поделись.
Да, ладно, буду на русском. Мы ездили в Берлин с Олей, с женой моей. Она выступала на конференции Big Money, там был Черняк Евгений Александрович. Ну, это с твоего города, бизнесмен.
Да,
Знаешь,
слышал.
да. Вот, она выступила, все отлично, но на организации они там, конечно, накосячили, и что интересно, уволили сразу, ну, как бы менеджера, кто организовывал, хотя, в принципе, там было нормально людей, и как бы неплохие спикеры, так, ну, было интересно послушать, там Дима Борисов выступал, это ресторатор известный киевский, он очень интересно выступает. Вот, мы тоже с ним пообщались, я его давно знаю. Хожу в его рестораны. Кстати, наши встречи, они же проходили в ресторане «Охота на овец». Это самый успешный киевский проект Борисова. Ну вот, поэтому я рекомендую туда ходить, потому что это как бы успешный бизнес еще. Ладно, вернемся к... В общем, мы ездили машиной, проехали по Европе. То есть в одну сторону это 1200 километров. Понятно, что это за день. Ну и мне очень тяжело проехать такое расстояние, поэтому мы делали остановку. Вот. Ну такая поездка, в принципе. Посмотрели чуть Берлин. Ну, Берлин классный город для жизни, но для туризма, как на меня, он неинтересный. То есть это не Рим, не Париж, не Лондон. То есть там, в принципе, как бы как туристу, ну, может там парочку музеев сходить, но там в плане архитектуры, там такая модерновая архитектура, созданная для удобства людей. Но что меня поразило в Берлине, это удобство передвижения по городу. То есть вот на машине ты ездишь, вообще никаких пробок даже близко нету, куча парковок. Мы, к примеру, возле Бранденбургских ворот оставили машину, что-то там на 2 часа за 3 евро. Ну, то есть, как бы, город очень комфортный. Дороги — это просто шедевр какой-то, ну, реально. Вот. Вот, по бизнесу, что интересно, сейчас у меня есть время как бы маркетингом заниматься и туда погружаться в маркетинг. И я слушал Рассела Брансона в дороге, там ну, парочку подкастов его прослушал. И он запустил такую модель, называется Linchpin Model. Linchpin Model. Суть этой модели, конечно, я так быстро не расскажу, но суть вот в чем, что... Это такая бизнес-модель, Linchpin называется. Кстати, книгу я купил у него книгу. Кто на английском читает, я могу выложить в нашем кабинете. Если хотите, напишите плюсик, я ее выложу. Или в чат сброшу MBA. Я, кстати, сам еще не читал эту книгу. Вот сегодня купил буквально. Но я послушал про бизнес-модель и, в принципе, понял, в чем ее суть. Это как... Типа сейчас в Америке в сфере онлайн-бизнеса, ну не только онлайн-бизнеса, это очень рулит. Ну типа самая лучшая бизнес-модель. Еще суть ее вот в чем. Она очень, ну в стейках Карпат мы в принципе похожую модель используем, но там есть как бы моменты, много чего мы не используем. Значит, суть первая, если нету мембершипа, ну вот подписки, да, там или комьюнити, ну как бы мембершип, вот я не знаю, кто Netflix пользуется, вы понимаете, что такое мембершип, это как бы подписка, да, то есть первое, оно начинается, что нужно иметь модель подписки. У нас в стейках Карпат есть модель подписки, ты на 2 года можешь купить подписку, как бы доступ до оптовых цен. Это стоит 5 500 гривен на 2 года.
То есть сейчас туда тренд, да, идет больше в подписку.
Ну, это просто работающая бизнес-модель, да. Ты типа, суть в том, что если у тебя нет подписки, у тебя нет бизнеса. И я потом про модель стейки Карпат как-то отдельно расскажу. Я думаю, что это надо просто сесть и вот как бы вам разложить всю бизнес-модель, как оно работает, с каких элементов состоит. Если вы хотите, напишите плюсик, я разложу. Но то, что сейчас стейки Карпат набрали роста, я вам говорю, это просто что-то страшное происходит, реально. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, знаешь, иногда начинаешь как бы хвалить бизнес, он потом вниз идет. Такое бывает. В общем, так, на чем я закончил? Это линчпин модел, да. И, в общем, надо иметь подписку. Вот когда еще давно мы газету, там, я помню, еще в школе выписывал газету «Команда» по футболу. Читал там, я был фанат футбола. То есть эта модель не новая. То есть когда-то мы были подписаны, это как клуб семейного досугу. Типа там тоже платишь какой-то месячный абонемент, ну или там ты спортзал покупаешь, ты тоже платишь месячный абонемент. Да. Синтегрум это тоже как бы абонемент. Все нормальные бизнесы это абонемент. И это такая вин-вин ситуация. Вот, например, Netflix. Ну ты платишь там 11 евро, имеешь доступ к огромным там, как бы фильмом классным, новым, в классном качестве. Сам, например, платная подписка на YouTube, там 5 с чем-то долларов она в месяц стоит. Но это как бы тебе музыку дают, там нету рекламы, да, то есть ты можешь YouTube смотреть с рекламой. Кстати, а ты пользуешься
Очень удобно. Да.
подпиской на YouTube?
Семейная, у меня даже бабушка 75 лет сидит, кайфует, теперь.
Да. То есть, если вы не пользуетесь платной подпиской на YouTube, ну, это самая, ну, как на меня выгодная подписка. Например, я Netflix мало смотрю. Ну, вот сейчас документалку смотрю про Холодную войну, там вышла документальный фильм. Я его, и то там только на английском языке, он с украинскими субтитрами. В общем, вот эта модель. Первое, надо иметь модель подписки. Вот MBA у нас модель подписки. Сейчас я хочу MBA очень сильно трансформировать, и мы будем его трансформировать очень сильно. То есть вы увидите там за следующие полгода, что у нас изменится. Мы хотим комьюнити очень круто развить, в разных городах проводить встречи, добавить офлайн воркшопы. То есть, ну, там будет уже другого уровня. То есть надо будет там доплачивать. Если вы хотите на офлайн воркшопы, плюс если вы хотите экзамены сдать, аттестации по каждому предмету, тоже будет. У нас будут там учителя. У нас есть 7 дисциплин в MBA, да? То есть по каждой дисциплине будет отдельный тьютор. У него будет программа, книга, методичка. Вы приходите. Это вот когда я на SCCA учился, еще в Deloitte, то там вообще очень. Сейчас расскажу вот немножко, да, про вот это. Значит, когда я учился в Deloitte, там потрясающая модель взращивания кадра. Вот в компании Большой Четверки. У кого. Ну, кто знает, что такое большая. Знаешь, что такое Большая Четверка, не?
Нет. Ну, по аж 4 компании, да, но как
Да,
бы.
то есть это четверка крупных мировых аудитор-консалтинговых компаний. PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG. Ну, вы должны знать, вы, ну, бизнесом занимаетесь, вы должны знать, что такое большая четверка. Они есть. То есть это компании, которые аудируют большие холдинги, бизнесы, и на базе их как бы, вот, проверок банки кредитуют или не кредитуют, или инвестора дают деньги, не дают. Ну, то есть, типа, признаком, что ты вот очень крутой бизнесмен, если ты построил компанию, которая аудирует большая четверка. Ну, это практически нереально сделать, потому что это должна быть там, то есть даже не все там топ 100 украинских компаний аудируются четверкой. То есть у них большая, ну, в общем, четверка вообще в мире считается лучшей кузницей кадров. Вот прям лучшей. Все, ну, там, какие-то компании говорят, если вы мне можете найти там менеджера с четверки или там финансовые директора больших компаний, практически все с большой четверки. Там инвестбанкиры, они так или иначе начинали с большой четверки, потом перешли в инвестбанкинг. В общем, это у них система взращивания кадров просто невероятная. Значит, как она работает? Ты приходишь молодой, горячий, туда, талантливый, да, и тебя, ну, кроме того, что ты работаешь на разных проектах, ты параллельно учишься по программе, называется ACCA, то есть это, в общем, британская система подготовки финансовых специалистов, директоров, аудиторов, бухгалтеров, то есть там не только МСФО учат, но учат и там управленческому учету, финансовому менеджменту, и в принципе оно дает такое твердое понимание бизнеса, ты можешь посмотреть на баланс и сразу понимать вообще, что происходит, P&L, ты прям, вот я смотрю на P&L, я прям сразу понимаю бизнес, смотрю на баланс, сразу понимаю. То есть они учат не только, скажем, вот если взять бухгалтера обычного, он как бы вот может там, то есть он как вот счетовод, да, но он не может прочесть финансы, то есть там ты глубже намного понимаешь. И система как работает, что пока ты на проектах, вот, например, есть полгода, то есть циклы идут по полгода. На полгода ты должен выбрать там два экзамена, которые ты сдаешь. Например, это может быть экзамен там Financial Management и сейчас я посмотрю, кстати, я уже забыл, какие там экзамены назывались. Можно назвать SCCA, вбить в гугле SCCA Curriculum, да, как-то. Curriculum, да. Скажи, что там за экзамены. И потом расскажу мою мысль. SCCA Exams. Ну да, там. Например, есть там performance management, financial reporting, taxation, corporate business law. Ну, скажем так, очень полезные для изучения штуки вообще, очень полезные. Вообще, SCCA вот, как бы, выучить. Вот, например, я моего сына, моих детей, я бы их отдал после университета в какую-то компанию большой четверки, чтобы они выучили SCCA. Это очень хороший путь. Но только 2 года там можно работать. Так вот, как система там работает? То есть ты вот на проектах участвуешь. Например, тебя послали там аудировать Криворожсталь. У вас там 20 человек, там у вас есть менеджер, есть два синьора. И все остальные это ассистенты, ну, аудиторы обычные. Да, кто-то там дебиторку смотрит, кто-то кэш, кто-то ревеню, кто-то там себестоимость, или там по команда команды разбивается, в общем. И вот пока ты полгода, например, сидишь на этом проекте в Кривом Рогу, ты должен еще за эти полгода выбрать два экзамена сдать. Ну, например, это может быть там corporate taxation и финансовый менеджмент. Если ты их не сдашь, эти экзамены, то, ну, скажем так, твоя карьера будет двигаться не очень хорошо в компании. Ты синьором вряд ли станешь, то есть если ты не будешь сдавать экзамены, ты не станешь синьором, не станешь менеджером, тебя могут бонусов там обрезать, лишить. Ну, может, тебя не уволят, если ты будешь работать, и то тебя не уволят, но тебе будет такое отношение, знаешь, ну, типа лох какой-то, да, типа не может сдать экзамен. То есть там вот в культуре принято эти экзамены сдавать. Ну, то есть вот люди рвут там, и они очень тяжелые. То есть там шара не пройдет, если ты не разобрался в предмете, ты его не сдашь. И способ, как это работает, значит, они где-то посреди семестра делают начитку. Например, ну, по 2 дня каждого предмета. Я не помню, там 2 дня или, может, там по 4 дня. Ну, по-моему, 2 дня делают начитку. И Ну вот, к примеру, у нас идет финансовый менеджмент начитка, и туда приходят все с большой четверки из крупных компаний, финансовые специалисты, главные бухгалтера, финансовые директора, и они вместе вот там в одной аудитории, такая на человек там может 60, слушают этого лектора, там общаются, кейсы разбирают, да, вот 2 дня, и плюс нетворкинг происходит. И вот самое мне было кайфом, всегда это было в центре города, в каком-то классном месте, в классной аудитории, но у нас было это напротив бизнес-центра Леонардо, там типа будинок вчителя, ну, там место хорошее, на самом деле там. И вот мы слушали, выходили на кофе-брейки, и нетворкинг начинался. Кто-то рассказывал про там зарплаты, про проекты, про синьоров, то есть люди передавали друг другу информацию, где, в какой компании, какие зарплаты, бонусы, да, там, кто какой экзамен сдал. Ну, то есть вот и шел нетворкинг. И я столько там полезного узнавал в этих беседах, просто не передать. Ну, то есть, с одной стороны, ты как бы на проекте, у тебя практика идет, плюс ты учишься, ну, ты, когда у тебя на носу экзамен, ты реально учишься, ты знаешь, что... Плюс вот эта начитка, ты что-то там в ухо влетит от лектора, да, но все-таки оно полезно. Плюс нетворкинг, и вот это очень хорошо готовит кадров. То есть вот оно все в системе, понимаешь, да? И вот я думал создать, ну, такую же систему подготовки для предпринимателей. Вот вы... Скажем так, ну, вы ведете свои проекты, у каждого из вас есть свой проект, да. Но огромная проблема, когда ты в своей ракушке находишься. Тебе кажется, вот весь мир, вот он вот вокруг твоего бизнеса крутится. И ты начинаешь, вот, знаешь, есть пословица, что изоляция ведет к галлюцинациям. Напишите, что изоляция это почва для галлюцинаций. Вообще ни в коем случае нельзя изолироваться от мира. Вот я тоже не очень люблю там сильно, знаешь, в компании людей находиться. Но, ё-моё, каждый раз, когда ты выходишь в люди, едешь на какую-то конференцию, вообще, ты постоянно что-то узнаешь. Вот даже вот
Радуйся, что
если...
выехал.
А?
Начинаешь радоваться, что вытащил себя.
Да, ты что-то узнаешь. И вот... Даже вот слушал выступление Черняка, ну там, или, например, слушал выступление про ресторанный бизнес Димы Борисова. И я тоже там идеи взял. Знаешь, тоже идеи взял. Очень, очень полезно брать из других отраслей идеи в свой бизнес. Это гениальная вообще, это простая, но очень гениальная идея. Ты можешь взять... Вот, например, я с SCCA, да, взял систему, я хочу ее внедрить вот тут. То есть нашу программу базовой MBA, во-первых, переименовать в не мастер бизнес-администрирования, а мастер бизнес-роста. Мастер бизнес-развития, потому что я вас готовлю к развитию бизнеса, умению развивать бизнес, не администрировать его, а развивать.
Ты говоришь, они работали над другими проектами. То, что ты планируешь, предприниматели будут работать над другими проектами или над своим
Нет,
проектом?
ты работаешь, вот смотри, как правильно вообще развиваться предпринимателю. Ты ведешь свой проект, ну, то есть ты занимаешься своим бизнесом, вот как бы варишься в своей... И ты должен, ну, прям должен в полгода 2 раза себя куда-то вытащить минимум. На какое-то... Желательно на обучение. Вот приехать, послушать лектора, пообщаться с другими предпринимателями, послушать их, рассказать о себе. Вот это прям, ну, обязательно надо сделать. Как бы некомфортно ни было. И вот я такую систему создам, то есть, чтобы вы могли приехать на начитку лекций. Например, будет курс по отделу продаж Роберже. Вот там будет лектор не такой, как я. Типа, который, знаешь, одна мысль, другая. То есть я очень структурно не люблю выступать. Я люблю вот потоком выступать. А там будет вот именно лектор, у него будет четкая программа, и он будет идти по этой программе. У него будет методичка, то есть вот, и у вас будет экзамен потом, а уже вы можете прийти со мной, что-то разобрать, там, послушать мысли новые. Я люблю постоянно новые мысли. Значит, и вот, так вот, это ICCA, то есть у нас есть 7 дисциплин. Это мышление, продуктивность, ресурсное состояние, система Брансона по маркетингу, Роберже по отделу продаж, Рокфеллера по системе управления бизнесом и навык делегировать. Семь дисциплин. И вам нужно быть в этих дисциплинах, иметь фиолетовый пояс по всем. Сейчас я не буду рассказывать почему, но поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Если хоть по одной не будет какого-то пояса, будет где-то проблема. То есть оно где-то скажется о себе. Если не сейчас, то потом. Вы же хотите создать, ну, длинную карьеру успеха в бизнесе. Для этого надо определенную ширину иметь знаний. Не только вот как бы глубину, вот как многие делают. Ты, например, маркетолог, да, у тебя в маркетинге должна быть глубина. Но если ты хочешь бизнесменом быть, то тебе нужно иметь широту и глубину. То есть, если широко и глубоко, то ты можешь представить, сколько это нужно знаний иметь. То есть, глубокие знания по маркетингу. Вот, например, мы же с тобой там, я же говорю, пообщались с тобой, да, и ты что-то там, ты взял вот эту мою идею, там, внедрил, у тебя в 2 раза дешевле лид стал, правильно? То есть, из чего это идет? Это идет с определенной глубины. То есть, как правило, у людей не широко и не глубоко. То есть узко и мелко, а надо широко и глубоко. Ну, естественно, что как бы все учатся по-разному, да, поэтому я всегда... Вообще вот в найме людей и, наверное, в найме тоже там партнеров, я смотрю на то, как быстро человек учится. Вот это для меня самое главное. Ну, понятно, этика, то есть, ну, там, пиздоболов отсеиваем сразу. У меня на это уже набитый этот глаз, то есть, а вот умение учиться, вот это вот очень серьезный навык, причем быстро схватывать. То есть, только если ты умеешь учиться, ты можешь 7 дисциплин в глубину пойти.
Несколько лет, да, понадобится
Да,
так
это
глубинно.
мини, ну, то есть, если ты чемпион, то это 1,5 года. Ну, это почти невозможно за 1,5 года освоить. Но мы попробуем. То есть, опять же, я не обещаю, что это там тебя выведет на очень высокую глубину, но на какую-то глубину тебя это выведет. Понимаешь? Так вот, сейчас вернемся назад. Вот я посмотрел, как работает вот эта модель Deloitte большой четверки и ACCA. Я хочу сделать такие вот программы офлайн. Что вы пришли на начитку, например, по мышлению, по отделу продаж, сдали экзамен. Книги там взяли, купили, методички там, или мы вам дадим, или вы их купите. Но у вас будет конкретная дисциплина, начитка по этой дисциплине и экзамен. Плюс такая система позволит нам выйти на рынок, скажем, менеджеров учить. Потому что вот, например, ну, там, собственник бизнеса, да, ему он не хочет учить своих менеджеров. Но их надо учить современным знаниям, современному менеджменту, современному маркетингу. Ну, нужно учить персонал свой, управленцев своих. Если он будет знать, что мы даем твердые знания, мы даем твердые знания, самые лучшие, самые передовые. И это стоит недорого, ну, там, $2000, допустим. Плюс мы экзамены все примем и выдадим сертификат, что он действительно знает. Ну так это к чему? Почему ему не отправить этого своего менеджера к нам на учебу? Это же не то, что там какие-то теоретики ведут вот эти там Киево-Могилянская академия. Ну там тоже приходят толковые люди читать, я знаю, но У них нет такой программы, которую я создал для предпринимателя. Нету. Такой программы нигде нет. Это самое лучшее знание по бизнесу, которое вообще в мире, они по крупинкам собраны. Самое лучшее. Лучшее из лучших. Понимаешь? Вот. Так вот, про этот Linchpin model, в общем, суть ее в том, что должна быть membership. А потом вопрос, как вот этот membership развивать, да, потому что его очень тяжело продавать. Вот что, скажем, плохо в подписке, что ее тяжело продавать, потому что там как будто нету конкретной выгоды. Например, если я продаю бокс мяса, ну ты понимаешь, что такое бокс мяса, что вот я заплатил там 2000 гривен, получил 10 стейков, допустим, или 2000 гривен. Ну, допустим, да, 10 кусков мяса я получил, дал 2000 гривен, получил 10 кусков мяса. И два стейковых ножа в подарок. Тебе понятно. А когда ты покупаешь подписку, это непонятно. То есть, потому что это воздух. Поэтому это непонятно.
Ну, за подписку ж получают что-то.
Я говорю продавцам, мотивирую, говорю, что самые лучшие продавцы, они воздух продают. Не знали это, нет? Самые
Ну,
лучшие
ты,
бренды
конечно,
вот.
говоришь.
Ну вот, например, если покупаешь там, ну, классический пример, сумочка Louis Vuitton, стоит 3,5 тысячи евро, наверное, сейчас уже дороже. Ну, то есть там себестоимость этой сумки $100, наверное, максимум. Но стоит она 3 тысячи, там накрутка идет в 30 раз. То есть там, когда условно тебе продали сумочку и Louis Vuitton, тебе по сути продали воздух.
Бренд.
Бренд, да. Ну бренд, что такое бренд? Это воздух.
Ну.
Поэтому самый лучший бизнес, это когда вы умеете воздух продавать. Но это уже, понимаешь, это уже шахматы, это уже не шашки. Это, ну, это сложно. Для этого вот, типа, для чего учиться в бизнес? Чтобы уметь воздух продавать. То есть, как снег эскимосом продавать. Вы же понимаете, какое это мастерство человеку продать сумку за 3000 евро, и он доволен от этого? Очень сильно. Вы понимаете, какой это вообще уровень бизнеса?
Так еще ночь отстоит в очереди для того, чтобы.
Да, или iPhone люди покупают за там какие, ну, телефон, что ты можешь в 3 раза, в 5 раз дешевле купить такой же по функционалу. Но ты именно покупаешь iPhone. Понимаешь, что этот бизнес создали просто, ну, гениальнейшие люди. Поэтому, так вот, воздух продавать. Когда ты продаешь подписку, то есть подписку тяжело продавать. И Linchpin Model Брансона, она в том, что мы не в лоб подписку продаем, да? А, к примеру, вот я сейчас будет на следующей неделе открытый вебинар. Бесплатный вебинар, метод 10x. 10, почему 10x легче, ниж 2x? И вот человек регистрируется на вебинар, и потом на следующей странице я ему говорю, спасибо, что зарегистрировался, та-та-та, там такой короткий спич, и говорю, а сейчас возьми, попробуй платформу Синтерум, благодаря которой там я строю бизнес. И могу учить, в принципе, вот как я, имея 2 успешных бизнеса, я нахожу время учить. Это за счет платформы Синтерум. Попробуй ее, возьми ее, попробуй. То есть и я таким самым лиды генерю. То есть можно сделать, ну, трафик на страницу, да, вот как классика. А
Сокращаешь путь,
что
по сути.
Рассел Брансон делает? У него, ну, я вам книгу его скину, значит, у него ClickFunnels софт тоже. ClickFunnels называется. То есть там это как бы Page Builder, воронки, автореспондеры, там все в одном. То есть тебе типа не нужен дизайнер, не нужен отдельный сервис рассылки. То есть это как бы по маркетинговый софт, но он это позиционирует как sales funnels, воронки продаж. Это как бы построение воронок продаж. Ну, в общем, этот софт у него стоит там от 300 евро в месяц до долларов. И как он делает? Он, например, организовывает веб, и на вебе он, у него офер там на год там, за 3000 долларов, он там добавляет кучу бонусов, всяких курсов, книг и прочее, он все упаковывает и говорит, и дает, то есть он дает очень много ценностей, как бы, и вот этот софт дает, типа, как бы сверху его, да? То есть он на год продает. Но он говорит так, что то есть они там провели 5 вебинаров, там кучу денег в трафик вложили, там, может, миллион долларов они там за 5 вебинаров вкладывают. И говорит, что мы заработали 2 миллиона долларов, продавая ClickFunnels на вебинаре, он, ну, он продал, а 7 миллионов, там даже 7 с чем-то, он заработал и вот из-за этой регистрации на ClickFunnels, на бесплатный, на в странице благодарности, которая идет после страницы регистрации. Понял? И это мне показалась очень интересная идея, на самом деле. Очень интересная. Прям очень интересная. Я посмотрел, как они там делают, там проанализировал парочку воронок, но еще так глубоко не погружался. Сейчас прочитаю эту книгу. В общем, в этом суть. Ну, то есть... Очень много в мире есть идей по бизнесу, всего. Так вот, давай, наверное, перейдем к теме нашей, да, сегодняшней. До темы переходим, да? Как тема называется?
Персональная стратегия достижения бизнес-целей.
Вот спроси меня. Как создать персональную стратегию достижения бизнес-цели?
Как создать персональную стратегию достижения бизнес-целей?
Непросто.
Что? Не услышал.
Это непросто.
Непросто. Расскажи, как это можно реализовать.
Потому что что такое стратегия? Значит, почему надо задумываться над стратегией? Стратегия это, по сути, ты выстраиваешь процесс таким образом, чтобы меньше энергии тратить и получать больше результат. Но тут именно ключевое сделать, то есть это как бы хорошая стратегия, когда она устойчива, устойчива, тебя заряжает. Ну и в принципе вот как бы бизнес, он будет расти при хорошей стратегии, да. Сейчас больше не про бизнес, потому что бизнес-стратегия это одно, а вот это сейчас персональная стратегия достижения бизнес-цели. Первый шаг, значит, первый шаг это определить свою игру. То есть понять, в какую игру ты играешь.
Это после того, как цель, да, определена.
Не-не-не-не, то есть это именно, значит, сейчас объясню. Значит, это шаг номер один. Определить игру. То есть определить, в какую игру ты играешь. Сейчас я объясню, что это значит, в какую игру ты играешь. Смотри, например, давай возьмем художника. Спросимся, в какую игру играет художник?
Ну, смотря что ты имеешь в виду под, ну, он рисует,
Да, он рисует.
производит
Это его
искусство.
игра. То есть это его бизнес тоже. То есть его бизнес-стратегия. То есть ему нужно рисовать картины. То есть понятно. То есть он
Чтобы
встает утром
заработать.
и рисует. То есть его игра, ну, очень понятно, что вот ему надо рисовать просто. Теперь вопрос. Футболист. Какую игру футболист играет? Ну ладно, риторический вопрос, это понятно. Потом, какую игру играет футбольный тренер? Ты понимаешь, что это другая игра, да?
Разные роли.
Теперь, в какую игру играет владелец футбольного клуба? Понимаешь, абсолютно другая игра. Хоть и как бы вот когда вы мыслите нишей, это неправильно. То есть вот ниша футбол, значит, футболист на поле в одну игру играет, тренер в другую игру играет, а владелец клуба в третью игру играет. Да? Теперь собственник одного ресторана, ну или там предприниматель, у которого один ресторан, в какую игру он играет? И теперь Дима Борисов, у которого 80 с чем-то ресторанов, там 85 ресторанов, он в такую же игру играет, как предприниматель, у которого один ресторан, или в другую игру он играет?
Уже в другую.
Да, он играет в другую игру. Сейчас. Теперь вот давай вот на примере художника разберем. После того, как ты определил свою игру, сейчас мы потом вернемся больше, обсудим, как понять свою игру. После того, как ты... Это, кстати, самый главный, наверное, вопрос в жизни. Найти свою игру. Ну, два. Первый главный вопрос — это найти жену, там, ну, или там мужа для девушек, да? Это самое главное решение. А второе главное решение по влиянию на уровень счастья. А второе главное решение — это чем ты будешь заниматься, какую ты будешь игру играть. Например, можно выбрать игру и быть несчастливым. То есть счастье все равно важнее намного, чем успех, где-то в 5 раз. Счастье важнее, чем успех, где-то в 5 раз, по моим ощущениям. Например, когда меня родители отдали в музыкальную школу, они мне сказали: и ты будешь играть в такую игру, там, будешь играть на аккордеоне. Я играл на аккордеоне. То есть они меня заставили играть в эту игру, которая мне не нравилась. А я мечтал про футбол, то есть я хотел другую игру играть. Потом я все-таки сбежал с музыкальной школы и пошел записался в ДЮСШ на футбол, Овруцкую, дитячую юнацкую спортивную школу, на Соднатом. Спортивная школа до Анатолий, наш тренер, я уже не помню, Анатолий Гаращенко. В общем, или Гаращук, да. И я выбрал, когда ты выбрал свою игру, ты счастливый уже. Все, то есть ты вот, главное найти свою игру. Вот ты как бы. Если ты идешь в бизнес, ну, чтобы понты там словить. Многие ну, идут в какой-то бизнес не потому, что им игра это нравится. То есть это не столько бизнес, это больше игра. То есть ты выбираешь какую-то роль, и ты играешь в эту игру. Если ты идешь в бизнес, потому что условно это круто, вот как когда-то я с Deloitte хотел попасть и даже попал в инвестиционный банкинг. Я хотел там инвестбанк создать. То есть я хотел в эту игру играть, потому что я считал, что это круто, в эту игру играть. Но это примерно такая же история была, как с музыкальной школой. Но там меня родители силой туда отправили, помимо моей воли. Такая совдеповское мышление насиловать детей, знаешь, вот, отправлять их силой куда-то, куда они не хотят. Вот ты пойдешь на шахматы, блядь. А ты, сука, пойдешь, блядь, в музыкальную школу. Ты понял, блядь? Вот это совдеп певца, да? А ты, сука, пойди, я тебе что сказал, что ты, блядь, на пятерке учился, блядь. Понятно, да? Вот это совдеп певца. И так мы же вот все выросли в этой совдепе. Сейчас эта совдепия нас пытается опять затянуть в этот мрак, а мы отбиваемся, там, воюем с ней. На самом деле сейчас идет война с Савдепией, с Совком. Со злом. Война со злом. И где людей заставляют, принуждают, да, вот, потому что родители считают, что так круто. Не знаю, что считают. Ну, в общем, это ошибка огромная. Выбирать игру, в которой ты не кайфуешь. То есть, и потом, если ты выбрал игру правильно, следующее, надо оптимизировать себя под эту игру. Второй шаг – это оптимизировать себя. Оптимизировать себя под игру. Под игру. То есть что значит оптимизировать? Это набор привычек. Забудьте слово дисциплина. Это такая хуйня вообще. Есть привычки. Дисциплина – это хуйня. Это типа тоже насилие над собой. Дисциплина, дисциплина. Блядь. Какая дисциплина? Привычки есть. То есть ты вырабатываешь привычки. Вот привычки я понимаю, что такое. Что такое дисциплина? Это типа издеваться над собой, заставлять себя делать то, чего ты не хочешь. Да? Значит, после того, как ты выбрал игру, ну, например, ты же понимаешь, что привычки у художника отличаются от привычек владельца футбольного клуба. А привычки, скажем, привычки. Привычки – это повторяющиеся вещи, которые мы делаем. Да? А привычки футболиста отличаются от привычек владельца бизнеса, владельца клуба. А привычки тренера, да, они отличаются от привычек футболиста. Например, нормальный владелец бизнеса, он должен, скажем, какие привычки у нормального владельца бизнеса?
Планерки, то, что он
Не-не-не-не,
контролирует.
какие планерки? Это
Но это
тренер.
же тоже рабочая привычка.
Не-не-не, подожди. Сейчас я говорю про владельца бизнеса. Сейчас я не говорю про предпринимателя. Ты предприниматель, ты еще не владелец бизнеса, ты предприниматель. Ты им будешь, но надо научиться. Владелец бизнеса, нормальные привычки, это хорошо выспаться. Первое. Да. Заняться сексом потом. Ну, или с вечера, или утром. Желательно и утром, и вечером. Вот. Потом не спеша позавтракать. Желательно не иметь никаких встреч. Вот. Прочитать утром две газеты сначала. Wall Street Journal и, ну, газету, и, может, книгу какую-то почитать хорошую. Это первое, да? Потом, ну, в принципе, все. Потом у него, скорее всего, ему захочется что-то сделать. Может быть, да. Сейчас я рассказываю, то есть для вас это, скорее всего, кажется что-то, ну, как бы необычным. Как это, блядь, ну, типа, это же надо встать в 5 утра, побежать. Это все полная хуйня. Это не привычки владельца бизнеса. Да, то есть он встал, позавтракал, почитал газету сначала. Посмотрел, что на рынках происходит. Почитал какую-то там книгу, желательно умную. Понятно, что там не вор в законе, да, а ну, какую-то книгу хорошую, там, может, что-то про капитализм, может, историческую книгу, какую-то книгу, которая. Да, пошел там, может, если он любит спортом заниматься, может, на спортом позаниматься. Если не любит, можно пойти погулять или на велике прокатиться. Вот. И как бы потом подумать хорошо. И когда ты вот, ну, когда мозги включаются, когда ты, то есть владельцу бизнеса нужно найти одну крутую идею и дать команде ее реализовать. На этом его работа закончена. Он идет дальше искать на следующую крутую идею. Это его привычки. Ну, маркетингом, да, он может сесть там над каким-то проектом поработать. Вот я люблю взять к себе парочку проектов, ну, которые я веду. Вот, например, сейчас там мы над одной рекламой я работаю. Над тем, я люблю проекты вести, да, то есть мне это надо. Потому что какую-то планерочку провести, что-то в Синтегруме карту запилить, сделать, что-то обновить, пару видео записать, вороночку оптимизировать. поговорить там, ну, то есть вот это владелец бизнеса этим занимается. То есть нету абсолютно какой-то структуры, порядка. Если взять художника или, например, автора книги, автор книги. Кстати, в подтверждение того, что я говорю, Черняк, кстати, он очень какой-то умный стал вообще. Он такой, я послушал его, мне очень понравилось его выступление. Очень умный. Он сказал, все изучают стратегии, но главное это привычки, что нужно изучать привычки людей. Говорит, все почему-то изучают стратегии, но стратегии и так все знают. Надо изучать привычки, то есть привычки важнее. А то, что я сейчас рассказываю, это есть самая квинтэссенция. Ты сначала определил игру. Ну, там у тебя есть парочку каких-то KPI, да. И потом ты оптимизируешь себя под эту игру.
То есть хорошая стратегия – это хорошие, ну, привычки, которые оптимизированы под эту игру, по сути.
Ну да, сейчас вот, например, художник, да. Какие будут привычки у художника? Давай подумаем. То есть, ну не такие, как у владельца футбольного клуба, да, там Барселоны сейчас. Он не может встать, там медленно ходить, я не знаю, там кофе пить, Wall Street Journal он не будет читать. Я когда-то, кстати, выписывал Wall Street Journal, мне приходило именно эти, ну, живые, такие там большие. Это самая лучшая газета в мире считается по бизнесу. В общем, я ее читал, у меня в офисе, у меня такие пачки лежали Wall Street Journal. Очень классная там вообще эта газета, сумасшедшая классная. Ни одна книга с этим не сравнится вообще. И художник, он не будет никакой Wall Street Journal. Он, наверное, встанет, выпьет чай матча или какой-то это. Он встанет, дзен, брум, прям помедитирует. Может, он выпьет какую-то, покурит. Кофе с сигаретой, да? Это художник. Кофе с сигаретой. Может выпить. Может выпить. Может покурить ганджубас.
Погулять.
Может грибов съесть. А потом вот раз он поток, да, споймал и начал рисовать. Вот это его игра, вот это его привычки. Начинает рисовать, рисовать. О, нарисовал, да? А теперь вот представь безумие, что вот этот художник читает книгу Брайана Трейси, и он говорит, вставать надо в 5 утра, бежать куда-то. Кому вставать в 5 утра? Куда бежать? Что за бред? Критическое мышление включаем. То есть сначала ты понимаешь свою игру, потом ты оптимизируешь свои привычки. Куда бежать? То есть художнику никуда бежать не надо. Его привычка это проснуться утром, желательно, ну, хорошо выспаться. Секс нельзя ему. Я объясню почему. Потому что он потеряет вот эту травму свою. Ему будет слишком хорошо. Он не может в состоянии... То есть рисовать надо в состоянии печали, депрессии, вот в такой состоянии. То есть он должен быть в какой-то, ну, как правило, негативной эмоции. Если он будет рисовать в какой-то позитивной эмоции, он ничего нормального не нарисует, это ни с кем не будет резонировать, потому что большинство людей не в депрессии, в негативных состояниях находятся. Поэтому художнику надо встать, желательно не выспаться, быть там с разбитым сердцем, я не знаю, никакого секса вообще нельзя. Выкурить парочку сигарет, выпить кофе. И потом рисовать. Пока не истощится, пока есть не захочет. И потом есть тоже нельзя перед этим. То что ж расслабиться. Хорошо, давай представим, что ты руководитель компании. Ну, ты вот именно менеджер, коренник. То есть какие, то есть у тебя есть отдел или у тебя есть То есть как будет, что значит оптимизировать себя? Ну, то есть ты менеджер. У тебя будет встреча на 9, встреча на 10, встреча на 11, на 11:30, на 12, на 12:15. У тебя будет в день 15 встреч. А потом до 5, а потом тебе нужно написать какой-то отчет и отправить его. И это отлично. Вот ему надо именно там встать рано, побегать, на дорожку сходить, побегать, смузи зеленый выпить. Да? На тренировочку сходить. То есть менеджерам всем, и это касается, в том числе, если это армия, то все офицеры должны быть такими. Абсолютно все. Кроме генералов. Дисциплина, порядок, график, прочее.
Генерал, как владелец бизнеса, наверное.
Ну, конечно, генерал это и есть, да, владелец бизнеса. Он придумывает схемы. У него должен ходить, думать так, что, куда. То есть, понимаешь, голова лучше думает, когда ты расслаблен. То есть, когда ты не сильно зациклен на какой-то вот конкретной цели, задаче. То есть, тебе нужно брать идеи внутрь, 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 что-то читать, смотреть, ходить, думать. То есть, как-то вот попробовать расслабиться. И вот тогда инсайты приходят. Это надо уметь делать. Это я умею делать. Генерить эти инсайты. Без инсайтов бизнес не будет развиваться. Я имею в виду без постоянных инсайтов. То, что тебе раз там пришел инсайт, этого недостаточно. Мне вчера такие инсайты пришли, просто пипец. Я, Господи, а сегодня еще лучше пришли. Я говорю, пожалуйста, успокойтесь. Там такая идея, блин. Вообще революционная идея, что можно сделать там. И тут еще одна. И у меня проблема теперь.
Да, лучше.
Я не знаю, ну, то есть я думал, та крутая идея, и тут еще лучше пришла. Блин, то есть ты понимаешь, ё-моё. То есть, понимаешь, ты начинаешь что-то делать, а приходит еще лучшая идея. Потому что, получается, ты надо тот проект уже выбросить, не делать. Ну, вот так. Вот это, что значит, например, если ты блогер, то будут одни привычки. Тебе нужно вставать, писать минимум по 30 часов в неделю нужно писать именно. Минимум. Если ты рекламщик, тебе нужно писать рекламу, но тоже минимум 20 часов в неделю писать. Если ты рекламщик. Так вот, оптимизирую себя. Выработал, ну, привычки вырабатываю определенные, да? И это сейчас вот у меня этих привычек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. Могу их рассказать.
Поделись
А?
именно привычками ты. Поделись, какие привычки ты себе прививаешь или привил.
Да, сейчас расскажу. То есть они не в каком-то порядке, скажем так, они не в порядке, что вот это первое самое важное, второе, просто вот они, значит, первое это улучшение синтегрума. Ну, это просто привычка, что нужно периодически улучшать синтегрум. Какой-то материал добавлять, обновлять, то есть покращение синтегрума. Вторая, креативная работа. Ну, имеется в виду, это какое-то там письмо написать, какой-то лендинг пересмотреть, какие-то заголовки, может, рекламу какую-то придумать. Ну, что вот как бы creative work называется. Сейчас, например, я работаю над одной листовочкой, типа над буклетиком по синтегруму, который хочу в боксы, потому что мы сейчас где-то там 1000 боксов в месяц отправляем, уже больше будем отправлять. И вот в каждый бокс, если ложить рекламу Синтегру, ну, может, там 20 лидов упадет за месяц, ну, дополнительных, например. Это бесплатные, ну, почему нет? А третья привычка – это аффирмации. Аффирмации. Сегодня, кстати, я слушал аффирмации. Следующая привычка – это, ну, утренняя, там, типа, зарядка, растяжка или там Секс, ну, то есть что-то связано с какими-то утренними физическими активностями. Следующая привычка — чтение или слушать аудиокниги. Сегодня я это вот 30 минут считается, наверное, я не сделал это. Следующая привычка — кардио. Кардио считается от полчаса у меня. Кардио. Ну, я кардио делаю. Почему я делаю кардио тренировки? Ну, я же айронменщик бывший, там уже, когда ты делал такие объемы, то ты уже не можешь остановиться. Тебе уже, если ты не делаешь кардио, тебе как будто что-то не хватает. У тебя начинает давление падать, и потом начинает, ну, то есть ты уже как бы не та энергия. Ты как бы вот когда побывал на пиковом состоянии, уже не пиковое, а слишком большой разрыв между пиковым и не пиковым. Вот, например, Оля моя, она может не заниматься спортом, а я не могу. Просто я не могу. Вот мне...
Хорошая
а?
привычка.
Да, следующее. Медитация или дневной сон? Следующее. Это странная привычка, называется втягивание живота. Ну, у меня просто со спиной как бы есть моменты. Если я не занимаюсь втягиванием живота, то это расшат, ну, как бы это... То есть это мне надо делать, чтобы спина не болела, скажем так. То есть втягивание живота — это когда ты вот тренируешь мышцы, которые втягивают живот. Я, кстати, всем очень рекомендую. Почему мне нравится эта привычка? Потому что ты ее можешь делать условно в душе, вот сейчас я могу это делать в машине. То есть она не занимает какого-то дополнительного времени, а ценность дает огромную. Потому что когда живот втянутый, у тебя, во-первых, стабильно, ну, это core, это стабильность, это сила. Ну, это имеет много очень плюсов. Во-первых, живот не будет выпирать. У всех мужчин проблема вот это, что выпирает живот, вываливается, да. Во-первых, это некрасиво, во-вторых, это нездорово, в-третьих, ну, если вываливается живот, то болит спина. Плюс, если ты не довыдыхаешь, это повышает пульс, тревожность и, ну, скажем, по состоянию плохо. То есть это очень хорошая привычка, которая не занимает времени. Если ты ее выработал, то ты уже на автомате начинаешь. Например, я сажусь за руль куда-то ехать, я сразу раз-раз втянул. Ну, у меня такая типа 14 втягиваний живота в день. Почему я столько на состояние делаю упор? Потому что, ну, во-первых, для победы в бизнесе нужно долго прожить. Я считаю, что мои главные проекты я еще не запустил. Я где-то запущу через 4-5 лет. То есть я сейчас все к этому готовлюсь. Многие думают, что есть, знаешь, смешные люди приходят ко мне на коучинг. Вот даже тут я уверен. Вы думаете так, значит, мне, блядь, 40 лет. Все, все победы позади. Я считаю, что мои главные проекты я еще и не начинал, я только к ним готовлюсь. Мне всего лишь 38 лет. Понимаешь? Я еще как бы готовлюсь, я еще студент, учусь. Все главное впереди. Понимаешь, какая разница в мышлении? Кому-то 40, он считает все уже, все достижения позади. Я еще ничего не начинал.
Нет, ну ты говоришь, что как в 40 ближе фундамент какой-то появляется,
Ну да,
мне не ясно.
ты в 40 лет, ты только... Так вот, в чем опасность? Важно, чтобы тело не рассыпалось. Поэтому надо, ну, себя беречь, потому что ты становишься опытнее, мудрее, знаешь больше опыта. И тут у тебя, блин, начинаются всякие боли, всякие проблемы, энергии мало. Ну к чему это вообще? Зачем это нужно? Ну это же глупость полнейшая. Если можно просто за собой смотреть и в 40 лет то как чувствовать себя как в 20. Поэтому надо заниматься своим состоянием. Следующее это силовая. Ну, силовые нагрузки. Сегодня я не делал, сегодня я бегал. 8 км пробежал сегодня. Следующая привычка это джорналинг. Ну, journal. Я фанат большой джорнала. Ну, писать там план на день, благодарность, победы, вот хотя бы такие вещи. Просто какую-то рефлексию делать. В программе мышления 10x там есть отдельный модуль про джорналинг, очень рекомендую послушать. Наступная звычка называется визуализация 10, будущего 10x. Это моя новая
То есть
привычка.
не просто будущее, да, а именно какой-то прыжок, который ты планируешь сделать.
Ну да. То есть визуализация, я рассказывал, почему нужно делать визуализацию. Потому что будущее должно определять то, что, ну, сегодняшнее. Не прошлое. То есть ты не можешь, скажем, из прошлого определять, что ты будешь сегодня делать. Ну и как бы вот как ты будешь мыслить. То есть я из будущего. Почему вот я сейчас вот только что сказал, что мои главные проекты впереди? Ну потому что я вижу, что ну, какое у меня будущее, я вижу. Я вижу там, ну, у меня детей 4. У меня сейчас только 2 детей. Это 4 минимум. У меня свой есть теннисный корт. Дом с большой территорией. С теннисным кортом. Это тепло, это возле моря. То есть я вижу просто четко я вещи, которых у меня сейчас нет. Понимаешь? То есть привычка визуализировать будущее 10x самая мощная привычка, наверное, считаю. И следующее усиление команды. Ну, типа коучинг, усиление команды, обучение команды, рекрутинг новых игроков там. Я, кстати, очень медленно набираю новых людей. Это не значит, что если я в полгода возьму кого-то. А кстати, сейчас взяли одну девочку на бухгалтера. Ну, она у меня работала раньше давно и сейчас верну. Тоже это как бы усиление команды произошло. Команда это фундамент. А фундамент, а знаешь, что есть фундаментом команды?
Расскажи.
Ценности.
Ценность компании.
Нет, ценности. Ну, ценности. В компании, ну, обычно есть какие-то принципы, ценности, называется корпоративная культура. То, что там приемлемо, неприемлемо, например, факты против мнения, да. Быть приверженным. Ценности. Это, кстати, часть стратегии. В общем, сейчас о чем мы говорили, что ваша персональная бизнес-стратегия это сначала определить игру, выбрать, значит, нельзя вот читать Брайана Трейси и думать, что привычки, скажем, автора книг, они будут такие же, как привычки владельца бизнеса. Они очень разные. То есть сначала ты начинаешь с конца, в какую игру я играю? Выбрал игру и потом скажешь, так, чтобы победить в этой игре, какие должны быть привычки у меня? И ты оптимизируешь, то есть и ты потом эти привычки улучшаешь, улучшаешь, докручиваешь, 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 докручиваешь. Понимаешь? А вы пойдете на какой-то тренинг, то вам скажут, все, вы, во-первых, это, во-первых, ну, если вы предприниматель, там, ты не можешь как бы обучаться у специалиста.
Что ли, обучают немного больше на привычках специалиста
Ну вот,
из-за
например,
этого.
если бы я сейчас пошел учиться, как Facebook рекламу запускать, как там в кабинете настраивать или еще чего-то, это огромная
Настраивали
ошибка
бы вы,
вообще.
естественно.
Это огромная ошибка. Нельзя мне такое делать. Нельзя. Или там программированию, если ты по психотипу вот в эту игру должен играть. А ты начинаешь к себе прикручивать привычки, которые не свойственны. Ну, первая большая ошибка – это играть не в свою игру, потому что это круто.
Я, кстати, с этим тоже борюсь, когда проходил такие курсы, со временем начинаешь уметь и уже применяешь.
Я увидел, что Олесь Тимофеев запустил курсы для специалистов. Я общался с парочкой предпринимателей. Они говорят, а мы типа проходили эти курсы для специалистов. Ты их тоже проходил, да?
Я их проходил
Ну,
вначале.
может быть, тебе надо было вначале их пройти, там, да? Но вот вы просто вдумаетесь в это безумие, как бы. Вот, например, меня, ну, скажем, специалисты не слушают. Вот они меня, вот специалист меня послушает 10 минут, и он не сможет больше. То же самое, когда предприниматель слушает курсы, которые сделали для специалистов, он может 10 минут послушать, либо дальше не сможет их слушать. Это же природа, она гениально сделала. Она тебя не пускает.
То есть как некий фильтр, по сути.
Ну да, ты чувствуешь сопротивление, что это не твое, что тебе эти знания не нужны. Что, ну, как бы прокрастинация тоже там есть мудрость огромная в прокрастинации. Прокрастинация говорит, это либо не твоя игра, либо тебе эти знания не нужны, или там. То есть, ну опять же, не все. Вообще, скажем так, прокрастинация это плохо. Но когда она есть, надо просто спросить себя, почему. Ну, то есть, она есть, как бы она может, ну, мудрость нести. Я не говорю, что типа, Иван, у меня прокрастинация, значит, у меня мудрость. Если у вас прокрастинация, это плохо. Конечно, лучше вставать заряженный, много ценностей давать, что-то делать, как бы кайфовать от этого, это намного лучше. Если вы будете прокрастинировать, вы ничего, ну, ничего не достигнете. Но в ней есть мудрость при этом. То есть, если бы я сейчас вот смотрел какой-то курс для специалиста там по PPC рекламе в Гугле, как ее настроить, запустить. При этом я книгу Дэвида Огилви буду читать по рекламе. Потому что я должен посмотреть рекламу и понять, там же в рекламе есть три главные вещи. Это хук, история и оффер. Вот я сразу смотрю хук, история, оффер. И потом, да, я говорю, вот тут нужно вот это усилить, вот это, вот это. То есть я должен разбираться в рекламе. Поэтому я вам говорю, что читайте классиков Direct Response Marketing. Дэвида Огилви, Клод Хопкинс, Джон Кейплс, Юджин Шварц, Дэн Кеннеди. Вы тогда будете глубоко рекламу понимать. Вам не надо вот конкретно учить, как бы как там в Фейсбуке настраивать. Ну, тебе, возможно, надо. Я за себя говорю. То есть первое определить игру, свою игру, и потом оптимизировать себя под эту игру. Пока вы не определили свою игру, не надо себя ни под что оптимизировать. Ну, можно там какие-то привычки такие, типа там читать книги, там, ну, какие-то есть как бы базовые привычки. Там, визуализировать свое будущее 10x тоже. Ну, опять же, если ты не знаешь свою игру, то как ты будешь визуализировать? И это, понимаешь, вот определить свою игру, это игра может меняться.
Исходя из чего ее вот определить, ну, допустим, исходя из цели или исходя из
Вот
какого-то желания.
смотри, она может меняться. Вот когда-то моя игра была футбол. Потом моя игра была. Поступить в университет. Потом моя игра. Ну, то есть, как бы игра. Сейчас, если говорить, в какую игру я сейчас играю? Да? Почему, под что я себя там оптимизирую? В какую игру я играю?
от владельца бизнеса.
Ну, это так,
Или ты
очень
что-то
общее,
все-таки
непонятно.
назовешь?
Я люблю конкретику. Я сейчас играю в игру создания спроса. То есть, мне понятны сейчас бизнес-модели, в принципе. То есть я понимаю, что нужно делать. Мне нужно, то есть я каждый, то есть я должен себя оптимизировать по то, чтобы лидов больше, конверсия выше и LTV выше клиента. Соответственно, все мои действия, то есть это как бы работа, по сути, такого маркетолога. Я, слава богу, люблю маркетинг. То есть я мог бы себя оптимизировать под управление, под менеджмент, но я считаю, что есть два типа собственников бизнеса. Это маркетологи и менеджеры. Ну вот я так получилось, что маркетолог. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но это не значит, что я вот менеджмент не должен знать. Не так это. То есть я должен знать, просто я не то есть, надо знать менеджмент, но я играю в игру больше в маркетолога.
Большинство собственников, они, вот если где-то там 100 человек, они больше маркетологи или больше вот менеджеры по количеству,
Я
примерно.
не знаю. Например, Тинькофф маркетолог. Кстати, этот самый Черняк, как на меня, тоже маркетолог. Этот Нова Почта, да, эти ребята, они менеджеры. Они не маркетологи, они менеджеры, руководители. Стив Джобс маркетологом был, Билл Гейтс менеджером. Ну, хотя он больше там такой системы. Корчевский менеджмент.
То есть у кого какая сильная сторона, да?
То есть, когда я говорю менеджмент, я имею в виду, это они машину строят. То есть они вот как бы собирают машину, машину, машину. То есть они как бы строят машину и оптимизируют машину. То есть у них по-другому голова работает, чем у... А маркетологи, они как бы крутейший бренд создают, и клиенты, о, хочу, 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 понимаешь? Вот это. Илон Маск, ну, это прям... Кстати, я ж Маск книгу полностью прослушал. Маск...
Мне кажется, маркетолог.
Ну, это уникальный чувак, это сложно сказать. Тут есть... Вот смотри, то есть это очень так условно, да, что... То есть вот... То есть Маск, вот смотри, чуть не так. Ты, когда ты определяешь, вот сейчас я определил такую игру, я свои привычки где-то на 2 года оптимизирую под эту игру. Знаешь, есть такая пословица, работает, не меняй. Слышал? Работает, не меняй. Но очень тяжело следовать этому совету, потому что когда ты, допустим, у тебя работает, ты много зарабатываешь, да? Тебе все равно кажется, что мало. Ну, что можно больше. То есть, когда ты себя... Вот, допустим, ты идеально выбрал свою игру. Ты себя круто оптимизировал, свои привычки. Но ты же понимаешь, все равно будет кто-то, у кого будут лучшие результаты. И ты будешь думать так. Значит, что-то я неправильно делаю. И ты можешь... переоптимизировать себя под другую игру и проиграешь.
А если как тогда прыжок делать, если вот хочется попробовать? Надоело, например, на прежнем месте.
Ну, скорее всего, ты ошибку сделал. То есть, я говорю, при условии, что ты правильно выбрал игру,
Понял.
и ты правильно себя оптимизировал под это, ну, то есть ты себя оптимизировал, то ты, да, понимаешь, ты как бы в этой игре потом выбираешь как бы больше, глубже, то есть, ну, вряд ли ты же свою, ты не изменишь, то есть это... Психотип, он не, ну, не меняется человек. Поэтому важно просто в этой игре, ну, например, ты выбрал игру, ну, например, ты тренер футбольный, да, то ты там Зорю тренировал, потом там Львивские Карпаты, но ты же не станешь резко музыкантом, да, или футболистом. То есть у тебя немного вариантов на самом деле. Летчиком ты не станешь, маркетологом ты не станешь. Ну, то есть ты какой идеальный путь? Это стать там тренером Барселоны. А возможно, чтобы стать тренером Барселоны, надо английский выучить. Но ты, ну, понимаешь, ты не сможешь, ты легко вот так вот не перейдешь в другую игру. Если ты в этой игре уже играешь, и ты правильно выбрал эту игру. То есть у тебя рост произойдет, когда ты, допустим, ты неправильно выбрал игру, ты сменил игру на более правильную. Вот тогда у тебя рост произойдет. Но если ты сменишь игру на неправильную, ты вообще крах будет. То есть для того, чтобы тренеру Карпат стать тренером Барселоны, самая главная его привычка — это визуализация будет. Потому что ему надо будет переродиться там, это совершенно другой уровень. Ему надо измениться, естественно, нужно измениться, но как бы есть вещи, которые, ну, не, я считаю, что психотип человека, он не меняется. Особо. Он может чуть-чуть измениться, но не сильно.
То есть визуализация, идентичность, да, человека меняет лучше всего.
Ну да, то есть там над привычками работать, над такими вещами. Так, давайте пытание. Может, есть пытание. Давай, да, Ярослав Кошманенко. Да, Ярослав.
Так, добрый вечер.
Добрый.
У меня вопрос по той теме, которую сегодня проходим, о том, что собственник выполняет функцию, может иметь разные психотипы личности и так далее. Как ты переключаешься с разных статусов, с разных, скажем так, позиций? Объясню свой вопрос. Вчера я на совете директоров со своим партнером выполнял функцию стратега, соучредителя. Сегодня утром я введу функцию лидера команды, там, давай-давай, отчеты и так далее. Когда записываю треки в обучающую систему, я коуч-специалист. Вот как менять свое
Но когда
позиционирование?
треки записываешь, я бы не сказал, что это коуч-специалист.
Я сейчас образно так говорю, а проводил сегодня Zoom-встречу с клиентом
Ты систему
потенциальным, я веду
делаешь?
себя как продажник. То есть я выполняю разные функции, и, естественно, я веду себя по-разному. Как переключать свое сознание или свое позиционирование
Да,
в
смотри,
разных вот этих
я бы
вот
сказал,
ролях.
что функцию продаж надо отпускать. То есть
Но
тебе
это
не...
были стратегические переговоры с таким партнером, который я не мог отдать продажнику, я их
Ну,
взял на себя.
если это не с клиентом, то есть...
Ну, с собственником клиента, то есть лицом к лицу. Просто я рассказывал свою кухню, презентовал свой продукт, услугу и так далее. Но я
Ну,
выполнял,
ладно, если
грубо
бы
говоря,
это делал
функцию продажника.
кто-то другой, но окей. Если это не какое-то выступление, да, то если это переговоры, мне так кажется, что...
Тут вопрос, как переключать свое, ну, там, сознание или мышление с одного статуса, когда ты собственник, в
Ну,
другое, когда ты
это
там
все равно
какой-то...
потеря энергии. Ну, вот я
Да,
раз в
это
неделю,
тяжело.
смотри, вот я раз в неделю, там, иногда 2 раза в неделю веду вебинар вот такой, да. То есть я одеваю шляпу учителя, да, прихожу и начинаю там учить. И все равно это мне не очень свойственно. Вот что мне свойственно, так это идеи генерить. Вот я могу много идей нагенерить очень. Понимаешь? И вот с командой что-то вот как бы копнуть глубже. Ну, в принципе, раз в неделю
Но все
офис.
равно, когда ты маркетинг прорабатываешь, ты переключаешься, грубо говоря, на стратегический маркетинг с какого-то там и генерации
Нет,
идей.
нет. Когда я маркетинг, я хук, история, офер. То есть есть три вещи. Хук – это заголовки, история – это кейс, логический, эмоциональный кейс и офер. Вот это три вещи я прорабатываю, потому что я не встречал копирайтера, который может это сделать в моем бизнесе так,
И
как
ты
я.
это даешь уже потом как ТЗ-маркетолог, уже построив вот такую цепочку
Да,
для
я
того,
с ним
чтобы
Zoom
влезть под
провожу.
такого-то
То есть я,
аватара
например,
клиента.
с копирайтером Zoom провожу. То есть то, как я делаю, я беру там, копирайтера, кто будет руками, кто будет делать. А я головой. Да? То есть мы встречаемся, я говорю, ну, там с ним думаю, вот тут надо такой-то заголовок, а вот тут такие-то выгоды нужно написать. Да? Там что-то наговорил, вот все, бери в работу, как бы делай, завтра покаешь. Она что-то показала. Я смотрю, читаю буллеты, более плохо описаны. То есть я могу сесть и там сам эти буллеты написать, и могу ей надиктовать. Могу, то есть по-разному, в зависимости от того, как сколько сил есть. Все, вот шо-шо, но вот копирайтинг качественный, он очень много требует все-таки энергии, сил. То есть это у меня есть, ну,
Да.
1,5 часа для того, чтобы что-то написать умное. Ну, то есть, потому что когда ты пишешь, это тебя заставляет очень четко все артикулировать.
Ну, проникнуться, да, идею передать смысл.
А, то есть вот sloppy thinking на английском языке есть такой sloppy, типа это как неясное мышление. Вот когда пишешь, оно прям заставляет тебя ясно писать, вот ясно, конкретно, вот четко все. И это требует огромных сил. Вот. Поэтому я стараюсь вот утром сейчас, когда-то я себя оптимизировал, там утром планерка одна, вторая, третья, вот ты когда полон сил, да, ты вот планерки хорошо проводишь. Но я понял, что это не главное сейчас для меня. То есть сейчас для меня главное написать какие-то смыслы, что-то написать. То есть что-то надо в маркетинге пощудить. Поэтому самое ценное время это вот первые 3 часа утром. Ну, то есть, условно, до 12 часов это самое ценное время. Ну, для мышления ты можешь вот что-то написать, заголовки составить.
Чистый мозг, да, чистый мозг и
Не, у тебя
генерируются
просто
идеи.
вот полный заряд, да, грубо говоря, полный заряд. Поэтому вот вопрос, вот эти первые 3 часа, вот куда ты их как бы... Что потом после обеда уже не так важно. А вот первые 3 часа, вот куда ты их втюхиваешь, инвестируешь.
Окей, спасибо.
Не, вот скажи, куда ты первые 3 часа инвестируешь?
А, лично я, ну, я взял же за привычки, я же читаю атом незвычки, взял за привычки планировать с вечера всего следующий день и фокусируюсь на каких-то трех, ну, скажем так, целях, задачах. И, естественно, стараюсь хоть что-то сделать продуктивное, то, что требует, действительно, ты правильно говоришь, мозгового такого вмешательства. То есть, или какие-то там стратегии, или встречи с маркетологом, или там погенерить какие-то креативы по поводу для таргета вот этот хук история офер. Ну, то есть, то ли над продуктом поработать, да, действительно. А потом уже постараюсь переключиться на какую-то там
То есть,
деятельность
к
более
примеру,
такую.
если бы у меня была возможность нанять, ну, действительно, там, как выдающегося копирайтера, который может со смыслами работать там на каком-то крутом уровне. Ну, во-первых, я не знаю таких людей, но я думаю, они есть, который был бы вот. Ну, то есть, если бы я не имел возможности его нанять, я, наверное, не имею возможности его нанять сейчас, такого уровня, которого я хочу, то приходится самому себе готовить. Да.
С другой стороны, это и хорошо, потому что маркетологи, которые придумывают сами, они же не вытащат с нас с головы, если ты не скажешь, что ты хочешь донести до клиента.
Да.
Поэтому я непосредственно со стратегическим маркетологом работаю я сам, и таргетологам тоже я бросаю такие, ну,
Ну вот
как бы, идеи, как надо оцифровать это.
смотри, я считаю, почему лучше себя под маркетинг все-таки оптимизировать, потому что все-таки скажем, менеджера найти классного можно, там воспитать, то есть проще, чем хорошего, скажем, вот это, как ты говоришь, это не совсем стратегический маркетолог, это просто вот человек, который умеет глубокие смыслы просто доносить, ну, в разных форматах.
Ну, прощупать клиента и донести это понятными ему словами. Я это так называю.
Презентацию сделать, там, подготовить, провести, выступить, там, не знаю, там, над брендом проработать, то есть, как бы саму историю бренда. Ну, там бесконечное количество чего можно делать. Например, вот сейчас у меня такой созрел маркетинговый проект, который вот, ну, я не знаю, как, чтобы его реализовать, это год времени надо. Значит, я же создал, по сути, уникальную бизнес-модель. Там, ну, на примере стейки Карпат, там, из подписки, ее можно, то есть я хочу эту модель как-то назвать, потому что если описать бизнес-модель эту, по этой же бизнес-модели можно сифуд продавать, сыры, вина, все что угодно, кольца, золото, серебро, ну, все что угодно, ну, не все что угодно, но много чего можно продавать.
Ну, для стейка назвать ежемьясу.
Да, можно там и
Постину, долго.
можно и выпечку продавать по этой, ну, много чего можно. Но проблема в том, что люди не знают, как это бизнес. То есть эта бизнес-модель, например, убрать Синтегрум, она не работает. Убрать CRM-систему, в которой есть маржа по сделке, тоже не будет работать. То есть там много есть моментов, без которых эта модель не будет работать. Я хочу эту модель описать. Ну, так, я так думаю, типа сделать с этого какой-то там лид-магнит условно. И потом предлагать, ну, создать продукт, который будет обучать глубоко этой бизнес-модели, плюс давать два моих инструмента, это Синтегрум и CRM-систему. То есть обучение Синтегрум и CRM-систему можно продать одним отчетом. Это просто вот созрел такой, как бы, маркетинг-план, да, то есть такая вот маркетинг-проект. А теперь вот кто может это придумать и сделать за меня? Вот, скажите. Ну, то есть этого никто не может, кроме меня, придумать. Это очевидно.
Ну да, саму идею, конечно, передать идею никто, а потом, когда ты уже упакуешь, потом ты ее дальше делегируешь, как бы
Да.
на следующий
Вот
уровень.
там такие... Вот мы с Васей, тут Вася Киш есть, мы с ним сидели, писали лендинг-клуб «Стейки Карпат». И сразу у нас почему-то подписка начала быстрее продаваться. Поработали над проектом с Васей хорошо, посидели, поломали голову. Хотя, ну, другой бы предприниматель там на какого-то копирайтера это скинул бы, копирайтер бы какое-то говно написал туда, там никому непонятное что там. И все. Мы там с Васей только, может, 3 часа один заголовок писали вдвоем. Причем подключали все искусственные интеллекты, которые только можно подключить. Напиши мне в стиле Дэна Кеннеди, напиши мне в стиле этого Гэри Хелберта, напиши мне в стиле... Тут искусственный интеллект думает, что за придурки там сидят, там пишут якісь мясо в стиле Дэна Кеннеди. Блядь. Ну, в итоге... Да.
Хорошо, спасибо.
Давайте ще є в когось ще питання. Давайте за Задавайте, не стесняйтеся. Влад, ты тут, не?
Да, я тут зиму кто-то руку
Давайте,
поднимет.
якщо нема питань.
Есть вопрос.
А есть кнопка «Підняти руку»? Он, Михайло.
Привіт всім. Навіть не питання, хотілося б, може, поділитися в якомусь сенсі інсайтом, що з останньої сесії, може, перед останньою, ось пам'ятаю, як по відповідям, ой, по питанням одразу видно, як людина знаходиться умовно у своїй ракушці. І я ось зараз дуже сильно помічаю, що робота ось в команді з тобою, те, як я чую інших людей, і те, як я себе чую, щось запитую, і розумію, наскільки сильно ми затиснуті своїми упередженнями, якимись звичками. І дуже класно, що ось те, що тут відбувається, дає можливість якраз піти і в ширину, і в глибину. Тобто, знаєш, мені, як ти кажеш, ось я в якомусь сенсі спеціаліст як дизайнер, але я розумію, що мені завузько і затісно в цьому. І тут я знаходжу можливість якраз це розширити і піти і глибше піти. Тобто
душа, вона ж тобі дає сигнал, що хочеться більше знань, хочеться шире і глибше, да, як
і навіть я ось зараз для себе просто в мене така, можна, перезмінка була, або може вигорання. Я зараз пішов працювати просто барменом, і я розумію, наскільки, ну, зараз те, що тут відбувається, те, як я роблю ці процеси, наскільки вони затісні для мене, і я вже роблю певні кроки для того, щоб там повернутися в свою професію, але вже на іншому рівні, тобто там не на спеціаліста, а якби той, хто формує.
Знаєш, я тобі скажу про бармена. У мене колись був бізнес-партнер, він також барменом працював якийсь там час. Так він навчився, він коли працював барменом, він практикував, ну, типу, соблазняти дівчат. А це дуже схоже на маркетинг, соблазнення. І він, ну, із-за того, що це він із-за того, що розбирався, погружався в цю тему, тобто соблазнення і маркетинг це одне і те саме, майже одне і те саме. То він інтуїтивно дуже добре маркетинг розумів. Ну і в принципі в нього був такий непоганий підприємець. Там потім він парочку там помилок дуже таких дурних зробив, і це його якби там обнулило, умовно кажучи. Но в цілому він непогано вмів там. Ну, це база йому дала. Тобто, ну, це дало йому базу. Тому навіть якщо ти барменом працюєш, ти можеш, ну, якісь навички, да, відпрацьовувати на практиці. Що от ви ж теж, ви щось послухали мене, зразу практикуйте, зразу це впроваджуйте. Да.
Ну, мене якраз, мабуть, збільшує в цю сторону сьогоднішньої теми пов'язане, то, мабуть, як менеджерське, мені подобається це конструювати. Мені дуже подобається цей синтехом, ця ідея, і я якось мене, мабуть, в цю сторону хилить.
Добре, чи є питання? Михайло? Що таке? Так, давайте далі. Хорошо йти. Олександр Шалай. Саш, тільки з вопроса починає. Що у мене з інтернетом? Алло.
Hello, I'm Simon. I speak about the seven lessons.
Алло, алло.
Да, Иван, как меня слышно?
Да, это меня выбило.
У меня вопрос по психотипам. Ты говорил, что у каждого человека свой психотип. Соответственно, у меня два вопроса. Первый вопрос. Как определить свой психотип? И второй вопрос, туда же я писал в чате, но ты, наверное, не заметил. Я писал, что мне кажется, что при определенных условиях психотип может проявляться или, наоборот, подавляться. То есть в зависимости от условий среды обитания. Как ты это воспринимаешь?
Ну, среда обитания тут, безусловно, супер важный навык, среда обитания. То есть среда обитания это в первую очередь вот что у тебя как бы, ну, условно, вот в семье, о чем вы говорите, да, вот что, какие у вас там, цели, то есть вот это среда обитания. Там же есть в книге Atomic Habits, ну, там моя любимая история про вот эту семью шахматистов. Не помнишь?
Полгард?
Ну да, типа,
Да, это вообще
это
классная история.
венгерский там
Полгард.
учитель нашел.
Три сестры международной чемпионки по
Не-не,
шахматам.
ну там
Трапезе.
история, да, смотри, история вот в чем. Это всем важно понимать. Значит, он подошел к девушке и говорит: слушай, давай мы с тобой женимся, родим детей и будем их просто вот в шахматы, шахматы, шахматы. То есть
Нет, вот, Иван, немножко не так. Я скину эту статью, я это изучал досконально. Он на самом деле хотел воспитать гениев. И вначале он старшую
да,
дочку
ну
развивал в области
понятно, что...
математики, но она сама нашла шахматы, и он начал играть с ней в шахматы, и она очень хорошо
Не,
проявилась.
не,
И потом он уже
она
всех
не
развивал как
нашла шахматы
шахматистов.
сама. Она не нашла шахматы.
Но вначале он их развивал во всех направлениях, а
Нет,
в шахматах они
Саша,
проявились лучше всего.
нет. Нет. Там суть в том, что они все, у них там весь дом был в шахматах. Одни книги про шахматы, говорили про шахматы, фото шахматов, все шахматисты. И в итоге все три дочери ихние стали там чемпионками мира по шахматам. То есть это говорит о том, что окружение очень формирует личность человека. Ну там же генетика была. Ну, ладно, давай, твой первый вопрос какой был?
Как непосредственно вы выявить, определить психотип человека, особенно в молодости, то есть подросток,
Ты
например,
его можешь
14-16 лет?
смотри, по психотипу это как разница между изобретением и открытием. То есть сейчас расскажу пример. Изобретение это условно сделали телескоп, да? Вот, и телескоп это изобретение. А вот посмотрели телескопом на Юпитер и нашли там 10 спутников у Юпитера, это открытие. Так вот, психотип ты открыть можешь. То есть
А
он
как?
есть вот
Есть у тебя
такой вот.
какие-то методики, видения, как вот, допустим, у подростка 14-16 лет раскрыть психотип, чтобы он дальше развивался в правильном векторе?
Ну, во-первых, это его должно быть желание понять свой психотип, как бы это называется self-awareness, то есть понимание себя. Ты не можешь ему это навязать, сказать, чтобы он это сделал. Он только, ну, то есть это знание о себе, self-awareness. То есть у человека должно быть появиться желание вообще понять себя. Если у него нет этого желания, ты с этим ничего сделать не можешь.
Вот, то есть подростка надо погрузить в среду, в которой он
Тебе
сможет
ничего не
как-то
надо
проявиться.
делать с ним. Тебе ничего не нужно с ним делать вообще, в какую-то среду. Просто тебе нужно оставить его в покое. Вот что нужно сделать. То есть не надо детей вообще трогать. Пусть.
Ну, если сейчас подростка оставляешь в покое, он сидит в телефоне сутками и ничего ему не надо.
Ну, так это другой вопрос. То есть то, что он в телефоне сутками сидит, это другой вопрос.
У меня просто сейчас этот вопрос
Но
волнует. У меня тут дочка 14
понимаешь?
лет, и вот как ей помочь раскрыть свой потенциал, при том, что у нее голова работает вообще классно, там решает
Нет,
задачи,
это
все,
так
но
не
ее надо
делается.
как-то вовлечь.
Ты неправильно делаешь. Ты неправильно делаешь. Я считаю. Потому что смотри, что ты. То есть ты можешь там немного сильно. Ну, давай я расскажу пару идей тебе. Значит,
да, первое, да, мне вот это очень важно.
Я понял, что ты хочешь что-то там с детьми сделать. Ну, надо начать с одной конкретной привычки. И создать систему мотивации, чтобы он вот эту привычку выработал. Например, привычка там 3 раза в неделю тренировку делать. Например, да, то есть ты говоришь сыну, говоришь, то есть ты ему говоришь, смотри, как, ну, там можно объяснить ему, зачем это делать, скажи, давай вот, я же там за тебя плачу школу, да, то есть у родителей есть право что-то требовать, да, от детей, там, главное тут не переборщить. И вот я своей дочке говорю, говорю, Алис, мне вообще все равно, как ты там в школу учишься, можешь там, можешь не ходить в эту школу, можешь. Кажу, мне это не важливо. Мне не треба, чтобы ты там на пятерки вчилась. Говорю, ну, есть 2 речи, которые я хочу. То есть я плачу за твою школу, тому ты маешь до меня прислухатись. Иначе я підеш в звичайну школу, а не в частную, и все. Кажу, давай домовлятися. То есть есть слово договариваться. Договариваться. Вот договариваться. Я говорю, давай договариваться. Она говорит, она такая носа, она говорит, ну давай, давай договариваться. Потому что, говорю, если ты не будешь со мной договариваться, то будет хуже. Я ей объясняю, почему лучше договориться со мной. Да, говорю, если мы договоримся, то у меня, говорю, требований очень мало. Я не требую ни то, ни то, ни то, ни то, ни то, ни то. Да? Но так как я все равно за твою школу плачу, и то я имею право что-то потребовать. Говорю, ты согласна с этим? Она говорит, да. Согласна. То есть я общаюсь, моей дочке 13 лет, ну, это же 12, я с ней общаюсь как с взрослым человеком. И именно вот такое намерение. Я с ней как с взрослым общаюсь, как с равным себе человеком. Я не отношусь к ней как какому-то, что она что-то не понимает, не знает. Я с уважением, как взрослым общаемся. Вот это ключевое. Если они будут ощущать, что ты с какой-то позиции выше общаешься, да, они не будут... Вот это важно, споймать правильный вайб общения с ребенком. И опять же, я не говорю, что я какой-то специалист в этом. Я просто тупо на здравом смысле, и все, больше никак. Как бы я хотел, чтобы со мной родители вообще. То есть на равных. Я не претендую, что я не претендую, что я знаю, как правильно, что я не претендую, что вот я знаю, как для нее лучше. Я говорю, что я за твою школу плачу. Я имею право вот 2 привычки вот от тебя требовать. Она говорит, ну, в этом есть смысл. Я говорю, Алис, мои родители требовали от меня вот эту школу, 5-ки. Я говорю, мне вообще это все не надо. Хочешь учись, хочешь не учись. Я говорю, у меня только 2 вещи. Я говорю, первое...
Какие, если не секрет?
Ну, это 3 тренировки в неделю минимум. И читать книги.
А литературу она сама выбирает или ты ей предлагаешь?
Ничего я ей не предлагаю. Она сама решает, что ей читать. Но теперь смотри, одно дело-то вот, и мы с ней вот сейчас вырабатываем привычку тренировки делать. И вот мы сейчас над этой привычкой работаем там полгода. С книгой, с чтением книг пока не получается. Понимаешь? Ну, я же с ней не живу.
Да, да, у меня, знаешь, какая была...
Да, смотри, проблема, что я с ней не живу там, но есть результат. То есть мне нравится, как она, в принципе, там, она тренируется. Я ей там иногда за это там перечисляю по 2000 гривен, но, скажем так, и есть какой-то результат. Книги хуже получается, но сейчас мы выработаем привычку тренироваться и потом будем читать. Ну вот так. Ну вот просто ключи. Я ее воспринимаю как здравомыслящего человека, и все. Вот это самое главное вот в общении.
Знаешь, какая у меня идея была, которую я попробовал, в принципе, мне сработало. Предлагать ребенку. То есть, условно говоря, вот игра «Денежный поток». Вот я провожу, соответственно, я предлагаю, говорю, хочешь поиграть «Денежный поток»?
Еще раз, ты, какой бы денежный поток? Они, это как... Ты что-то... С ними нужно договариваться, как с взрослыми людьми. Ничего им не предлагать. Они ржут над тобой, понимаешь? Что будет, папа с ума сошел, блядь.
Почему? Приходит, играет, ей нравится.
Ну, что нравится, играет, чтобы тебя... Я просто не хочу, чтобы вот мой ребенок что-то делал, чтобы вот я отцепился от него. Я хочу, чтобы она делала, потому что это, чтобы это была часть нашей договоренности.
Так вот, важный момент. Не навязывать, не заставлять, а предлагать.
Ну, хорошо, предлагай. Ладно, я рассказал, как я, какие вопросы. По психотипу я ответил.
Вот только я не совсем понял, как понять и раскрыть психотип. Вот, допустим, у меня у дочки,
или ты
у
дочки.
Можешь понять? Вот, условно говоря, ты можешь понять, какой психотип у твоей дочки, и как-то ей, ну, помочь
ему раскрыть? Зачем мне это? Это ее проблема, свой психотип искать. Зачем мне ее психотип?
Ну, помочь ей
как-то его раскрыть. Я могу... Что помочь? Я что, блядь, спасатель кого-то помогать? Так зачем мне ей помогать? Если она не просит, я ей помогать не буду ничего. Смотри.
Вот. Важный момент, ты вот только что сказал. То есть надо подождать, пока она сама попросит. Если она не просит, ничего навязывать не стоит, правильно?
Ну, конечно. Ну, что значит правильно? Ну, я так считаю правильно. Я не знаю правильно. Я вот так мыслю. Я не знаю, это правильно. Просто ей не надо быть спасателем. Вот к чему. То есть я могу ей рассказать такую идею, что вот смотри, надо понимать себя, чтобы вот такие-такие вещи не произошли, плохие в жизни твоей. Если не будешь знать себя, то вот это. То есть я как бы стараюсь аргументами, как бы вот здравым смыслом показать, что вот если ты не будешь вот это знать о себе, то ты в проблемы вляпаешься, вот как у меня было в жизни. Я могу просто только свой какой-то пример привести, рассказать какую-то историю. Все, я ничего не буду кому-то навязывать, что-то ей надо делать. Ничего такого.
Просто сейчас есть определенные методики по профориентации детей. Слышал о таких направлениях?
Нет.
То есть, соответственно, проводят специальные тесты по детям, показывают, к чему склонности. Условно, к языку, к математике, к рисованию, там, к спорту и так далее. И, соответственно, после прохождения теста дают рекомендации, что вот ребенку, условно говоря, склонности к иностранному языку или к рисованию.
Тест
или
не
там...
ответит тебе на вопрос, кто ты, какая твоя игра и чем заниматься. Тест, он просто может что-то подсветить. Ну, как вот я тоже эти тесты проходил, там разные... Коби тест, там Майерс-Брикс тест, ну вы все знаете тест про там экстраверт, интроверт, это,
да.
Но это тебе, ну то есть оно тебе даст, когда ты понимаешь, зачем тебе вообще, ну, понимание себя. Это чуть-чуть, то есть ни один тест тебе не ответит, какие твои уникальные сильные стороны, потому что другого такого человека, как ты, нету больше. Это
понятно.
Не так просто, это процесс на десятилетие познания себя. А то это всю жизнь надо заниматься познанием себя. Это самое главное знание, которое у тебя только может быть. Какой-то, понятно, что тест какой-то что-то тебе даст, но не сильно.
Понятно. То есть ребенок, по сути, должен сам себе искать.
Он должен захотеть, но как бы...
Так а как сделать, чтобы он захотел? Как его к этому стимулировать? Как подтолкнуть, не знаю, своим примером показать еще как-то? То есть, условно говоря, ты занимаешься спортом, показываешь пример, что я занимаюсь спортом.
Это все не работает. Ты можешь его в такое... поместить окружение, да, допустим, какую-то школу, где будут сильные, умные дети, и ему будет, там, им будет хотеться тоже быть, скажем так, не задних пасти, да, вот это работает.
То есть постараться все-таки погрузить ребенка в развивающую среду?
Не, я же когда сказал, я не знаю, что ты имеешь в виду развивающую среду.
Ну, школа какая-то, гимназия специализированная. А, просто если брать...
Путешествие.
Да, путешествия, еще что-то. И потому что если брать обычные школы, то там в большинстве случаев, извиняюсь за выражение, но дебилов делают. Там дивергентное мышление просто стирается напрочь.
Да,
а
да,
есть элитные
да.
школы, где воспитываются дети элиты,
да,
там может
да.
быть 1%, их абсолютно по-другому развивают. Им наоборот развивают дивергентное мышление, нестандартное мышление.
Нет, я
То
просто
есть...
рассказываю, что это рабочая тема. То есть, просто чтобы ты не... Ну, это никакая не волшебная таблетка, это просто рабочая стратегия. Отдать ребенка в, скажем, хорошую школу. Это работает. Сказать, что это вот все уже как бы нет. Есть гены его. Ну, гены это там 50% минимум всего. Удача есть. То есть, понимаешь, есть вещи, на которые ты влиять не можешь. Что ты просто пойми уже наконец-то, что ты не можешь на все, блядь, контролировать. Не можешь просто. Есть элемент удачи и все. Есть гены. Вот гены, удача и, да, и вот то, что ему в голову попадает, окружение. То есть, вот три элемента.
Знаешь, интересную идею сказал Оскар Хартман. Он сказал так, что удача приходит к тому, кто делает больше попыток. Чем
ну,
больше попыток ты делаешь, тем больше вероятность тебя поймать удачу.
Я же тебя не спрашивал, что там сказал Оскар Хартман. Мне это не интересно. Зачем ты мне это говоришь сейчас? Пусть лучше
Просто
Оскар Хартман скажет, что он думает по поводу войны. Понимаешь?
Уточню. Задам ему этот вопрос.
Да, пусть он лучше вот это скажет. А то, если он это не сказал, все остальное, что он говорит, не имеет никакого смысла и значения.
Я понял. Хорошо, Иван, спасибо за ответ.
Да, да, давай.
Спасибо.
Чьи еще питания? Саша, как всегда. Ну, все тоді. На цій чудовій ноті бажаю вам гарних солодких снів.
І да. До Спасибо вам.
Да, спасибо, Влад.
Хорошо.